Здравствуйте, в эфире радио «Спутник». Говорим, находим время для того, чтобы говорить о российской истории, для того, чтобы еще раз вспомнить и, может быть, понять, почему происходили те или другие события. Я знаю, что там история не терпит сослагательного наклонения, но так иногда хочется его употребить. Вот что было бы, если бы не удалось, и вот это седьмое покушение на Александра II в 1881 году. Итак, о трагических событиях конца XIX века, середины и конца XIX века. Сейчас будем говорить о покушениях на Его Величество. Их было семь, Его Величество Александра II. На прямой связи со студией «Радио Спутник» из Северной столицы, доцент факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат исторических наук Юлия Сафронова. Юлия, я вас приветствую.
Доброе утро.
Историки говорят, что сам Александр II однажды задавался таким вопросом, почему они меня преследуют. Ну, семь покушений на императора с 66 по 81 годы. На самом деле, я не понимаю, он сам или историки, изучавшие как раз тот период, изучающие до сих пор, знают ответ на этот вопрос. Почему семь покушений? Почему именно на Александра II? Неужели настолько его реформы переформатировали общество, что было так много недовольных, и появились вот эти самые народовольцы и другие террористические организации?
Давайте мы разделим этот очень сложный вопрос на несколько. Во-первых, почему в это время пытаются кого-то убить? Ведь в это время убили не только Александра II, покушались не только Александра II. 1870-е, даже немножко раньше, 60-е, просто волна покушений на венценосных особ в России. Как обычно, ничего такого сверхудивительного не происходит. Примерно общемировая тенденция. То есть Александру II не повезло править в момент, когда на венценосных особ стали покушаться и пытаться их убить. Давайте опять же попробуем посмотреть на более раннюю историю XVIII века. Там мы знаем, убили императора Петра III, убили в начале XIX века Павла I, но это другие убийства.
Но это не терроризм все-таки, как мы его понимаем.
Да, это совершенно не терроризм. А вот в 70-е годы во всем мире появляется терроризм и становится... Изменяется идея, что царя можно убить. То есть была идея, что царя можно убить, Павла I можно убить. Но по-другому, в комнатах, заговором. А вот это на улице, как сказали про убийство Александра II, совершенно невозможное, невероятное убийство, это определенный момент. А второй момент – это уже внутрироссийские обстоятельства. И кто были эти люди, которые произвели эти покушения и, в конце концов, цареубийство? Это разные люди. Потому что Каракозов – это одна история, и мы даже не уверены, то есть и судебные процессы, затем историография создали образ организации ада, того, что это все было задумано, но мы до сих пор не уверены до конца, что это так, что Каракозов там не был, условно говоря, немножко сумасшедший, пошел и сам своим решением пошел убивать Александра II. Затем Антон Березовский, покушение в Париже, это польская история после польского восстания, и это вполне определенная, понятная группа людей, которые боролись за независимость Польши. И, наконец, покушение конца 70-х годов, они же тоже разные. Там вот есть покушение три, за которое отвечает народная воля, это одна история, но более раннее покушение Александра Соловьева, который последним стрелял, а не взрывал император, это другая история. То есть вот эти покушения, которые кажутся одной цепочкой, они на самом деле про разные, и про разных людей, и про разные обстоятельства.
Угу. Но Юля, а позвольте, да. Раз уж вы начали с Каракозова, да, и закончили пока мы с вами на Соловьеве, я правильно понимаю, что это были далеко не бедные люди, потому что, ну, Каракозов приехал в столицу, остановился в гостинице, как пишут. Ну, вот это Березовский из Польского национально-освободительного движения, я так понимаю, он был сыном бедного, но шляхтича. Да? То есть, когда говорят, вы знаете, бедные крестьяне... Каракозов же что сказал? Он сказал, что вы обидели крестьян, да, после того, как его там скрутили. А бедные крестьяне-то, собственно, не принимали участие во всех этих терактах. Вполне себе. И та же Перовская, ну, тоже из небедной семьи была. Меня вот это очень удивляет.
Ну, Степан Халтурин, который взорвал Зимний дворец, все-таки был крестьянином.
Ну вот, зажиточным.
Да, Андрей Желябов, который даже успел поучиться в университете, он тоже был из крестьянской семьи. Но, да, эта история про... не то что зажиточных, но про образованных людей, которые пытались изменить, ну, оставим в стороне Антона Березовского, пытались изменить Россию и ее устройство ради крестьянских масс. А крестьянам в это время, ну вообще им не до того было. А у них другое было представление о царе-батюшке, о том, что происходит. Мне очень нравится легенда, воспоминания одного из сосланных в Сургуте. Ему рассказывает хозяйка дома, крестьянка, у которой он живет в ссылке, про покушение в Зимнем дворце. И как она его поняла? И она рассказывает, царицы, матушки, родственники приехали из немецкой семьи, и она только к печке наклонилась, чтобы пироги достать, а тут взрыв, а она так перепужалась. Понимаете, у крестьян в этот момент свои заботы и свои представления о том, как устроен мир. А вот люди, которые покушались на Александра II, это образованная элита, не очень богатая. Ну вот Софья Перовская – это одно единственное исключение, потому что она была дочкой отставного губернатора. Это не очень богатая элита, очень молодые люди, которые там студенты университета, им Андрею Желябову чуть-чуть за 30, и он у них уже корифей, а им всем меньше гораздо, они 18-20+. И они вот на этой молодой волне пытаются изменить Россию. И да, на родовольческие покушения нужны были деньги, и довольно значительные деньги. И это такие немножко детективные истории, как они добывали эти деньги, в том числе в землевольческое, потом в народовольческое движение входили довольно богатые люди, и самый известный из них – это Дмитрий Лизогуб, который пожертвовал все свои довольно дорогостоящие имения на революционное движение в России, вот наследство Лизогуба. То есть там были люди, которые владели деньгами и могли в это вложиться, но исполнителями действительно были, ну, не очень богатые люди.
Юль, так все-таки, а чего они добивались? Потому что, ну, что тогда, что сейчас, убить-то можно любого человека, да, как бы его ни охраняли. Вопрос, ну, а что им нужно было, чтобы... вот они убьют императора, и что случится?
Вообще, изначально народовольцы вышли из народнического движения, соответственно, основная идея была в том, чтобы, как обычно, не было богатых, не было бедных, распределить землю между теми, кто обрабатывает эту землю, и устроить такой народный крестьянский социализм, всем пойти в народ, пахать землю вместе с народом, заодно дать образование. Условно говоря, у них разные были программы. Давайте вообразим вот самую среднюю — ассоциации свободных производящих общин. Все владеют своей собственностью на общинных правах, и все хорошо живут. Как вот у Чернышевского, что делать? Стеклянный дворец, мы перемещаемся по всему миру, пашем в России, живем в теплых странах, все у нас хорошо. И им казалось, поскольку они были молодыми, немножко наивными в начале 70-х, что во всем виноват русское самодержавие и правительство, а русский народ, поскольку он все еще придерживается общинных порядков, он в целом стихийно готов к принятию этих социалистических идей. Он уже сам по себе живет по законам социализма. Нужно убрать эту верхушку, перевернуть устройство государства, и все будет хорошо. У них были разные программы, иногда глубокие программы, вот если совсем простыми словами описывать, как-то так.
Угу. Юль, а я правильно для себя понял, вот исходя из ваших слов, что историки, в принципе, в целом полагают, что эти люди, которые устраивали теракты, устраивали покушение на императора, ну, что ими двигали несколько утопические идеи. Ну, какой крестьянский социализм в XIX веке на территории Российской империи?
Ну, с точки зрения советской историографии, ими двигали нормальные идеи, ну, просто не марксизм, поэтому у них все плохо. Надо было на рабочих опираться, тогда бы все было хорошо. Ага. Но в целом такие предшественники марксистов, и, как мы понимаем, в советское время нельзя было говорить, что это там совсем утопические идеи. Но сейчас мы понимаем, что политические процессы очень, и экономические очень сложные, многофакторные, и действительно вот это... Идея убить царя, чтобы началась революция, и в результате этой революции вот, установился социализм и все хорошее во всем мире, ну да, она действительно утопическая. Но опять же, народовольцы, убив Александра II, показали, что вот то, что вы сказали, терроризм не работает, тот, который они практиковали. Можно убить Александра II, и что? И ничего. И все их достижения, которые были, пока они покушались, они были очень сильными. Пока они не убили Александра II, у них реально были шансы на изменения в Российской империи, серьезные политические, которые уже начали готовиться. Как только они его убили, произошел откат. И вот с этого момента стало понятно, что бесполезно убивать. И последняя такая попытка — это... 2-1 марта подготовка убийства Александра III, в которой участвовал брат Ленина, и все на Николая II никто не покушался, потому что на Александре II выучили бесполезно, надо как-то по-другому что-то делать, если мы хотим что-то менять.
Я надеюсь, в течение наших эфиров мы дойдем и до Александра III, и Николая II, а сейчас позвольте вернуться вот к этому теракту в Зимнем дворце, который произошел. Ну, Юль, что за люди охраняли его величество? Если некий человек устроился на работу, по-моему, краснодеревщиком, но я могу ошибаться, к нему там в Зимний дворец, к самому императору, и еще и туда периодически заносил динамит к себе в каморку. Но это какой-то категорический просчет, тогда не было спецслужб, ну кого, жандармерии. В общем, охраны Александра II, ну как же так?
Да, это, наверное, шокирует сейчас, но это была довольно важная идея для российских императоров чувствовать себя свободно в своей столице. И до покушения Соловьёва у Александра II не было видимой охраны. Мы знаем, что Николай I просто мог гулять по городу, и за ним никто не ходил как бы. А за Александром II тоже как бы никто не ходил, но на самом деле после покушения Кракозова была учреждена личная охранная стража, и... На самом деле Александра II охраняло аж несколько спецслужб. Возможно, то, что его охраняло несколько спецслужб, привело к тому, что его вот 1 марта никто не охранял. Что касается истории с Зимним дворцом, там разные объяснения тому, что происходит. Зимний дворец, как описывали, это огромный улей, в котором живут сотни человек. Мы должны понимать, что вся эта обслуга, она действительно, их было очень много. А в Зимнем дворце сталкивались интересы градоначальника, интересы шефа корпуса жандармов, интересы министра императорского двора. И такой слух ходил в городе, что почему Зимний дворец плохо охраняли, потому что император регулярно ездил или ходил пешком даже в квартиру к своей любовнице и очень не любил, когда за ним ходили и следили. И очень не любил, когда контролировали его личную резиденцию, потому что она к нему в Зимний дворец тоже регулярно ездила, они там встречались. То есть, опять же, много факторов, среди которых, естественно, есть и вот эта русская безалаберность. Но если крестьянин, столяр, краснодеревщик устраивается во дворец, ну, кому придет в голову, что это не какой-то обычный столяр, краснодеревщик.
Угу. А вот эта история о любовнице, извините, но раз уж так, Так это да. прям подтвержденная она такая или просто досужие такие разговоры?
Нет, это про Екатерину Долгорукову.
То есть так и было, да? Ходил да. налево Александр II по питерским улицам, оказывается. И поэтому и не любил, чтобы за ним следили его охранники.
Слушайте, она ездила к нему в Зимний дворец, она даже приехала рожать своего третьего сына к нему в Зимний дворец. У нее там были очень сложные роды, потому что она всю ночь пыталась до туда добраться с Английской набережной. И квартиру ей снимали на Миллионной улице, там пешочком пройтись. Поэтому, да, этот фактор тоже не стоит упускать.
Ой, что простой человек, что император, вот такие дела, оказывается. Давайте еще немного расскажем, все-таки не все в курсе. По-моему, в школьные учебники истории не особо там рассказывают про этот взрыв в Зимнем дворце. Я так понимаю, что в России это был вообще первый террористический акт, который устроили в резиденции монарха, ну, вот таким образом. Там все было первое, конечно, в XIX веке, да?
Да, история в том, что Степан Халтурин устроился работать в Зимний дворец столяром. Столяры жили в полуподвальном помещении. Над ними была крытгардия, где, собственно, находились солдаты на отдыхе, которые охрана императора. А над этим помещением была столовая. И действительно, как я рассказывала, к императрице Марии Александровне приехал ее брат Александр Гессенский, и должен был быть обед. И Александр II был ужасно пунктуальным человеком, он это унаследовал от Николая I, он терпеть не мог, когда что-то происходило не вовремя. Но Александр Гессенский задерживался, и из-за этого взрыв произошел в момент, когда императорская фамилия входила в столовую. Соответственно, в столовой самой поднялся пол, есть фотографии разрушенной столовой, но там никто не пострадал, потому что там никого не было. А пострадали солдаты лейб-гвардии финляндского полка, 11 человек погибших, 56 раненых. И это был шок, потому что если мы посмотрим на предыдущие покушения, там вообще никто не пострадал. Ну, понятно, когда стреляли Каракозов и Соловьев, они промахнулись, пуля ни в кого не попала. Был еще до этого в ноябре 79-го взрыв на железной дороге под Москвой, и там, хотя поезд сошел с рельсов, пострадали чемоданы и еда. Несколько человек из прислуги, ехавших в поезде, контузило, это максимум. И поэтому была поддержка террористов в обществе, в принципе, потому что казалось, что они борются за правое дело, за нужные вещи. И отток и шок произошел именно из-за гибели вот этих солдат лейб-гвардии финляндского полка в 80-м году. Мы можем посмотреть на вот какую-то динамику поддержки и осуждения террористических актов, и максимально они были именно в феврале 80-го года после смерти случайных людей.
Юля, а что, как бы вы охарактеризовали Александра II вот как раз после взрыва в Зимнем дворце? Он упрямый, он настойчивый, он ветреный, потому что он же пошел на кладбище, когда хоронили вот этих 11 его, ну, может, так я скажу, охранников, да, которые погибли во время теракта. И мы говорили, послушайте, только что теракт произошел, давайте как-то, может быть, вы не будете присутствовать лично. А он взял и поехал. С человеческой точки зрения, конечно, ну, молодец, Его Величество. А с точки зрения спецслужб, ну, господин император, что вы делаете?
Это, опять же, про то, как важно было транслировать русским монархам, что они доверяют своему народу и могут безопасно находиться в своей столице. Это был очень важный шаг для Александра II на самом деле, поехать продемонстрировать: я вас все равно не боюсь, я буду делать то, что я обычно привык делать. Это одна история. А вторая история: Александр II был отчасти таким фаталистом, Мы все знаем эту дурацкую легенду, или не все, но, наверное, знаете легенду про то, как Александру II предсказали 8 покушений или сколько-то покушений, это сложно сейчас, там, парижская цыганка, митрополит Филарет в молодости, и что он 1 марта тоже себя странно повел, потому что он считал, сколько раз на него будут покушаться, и был уверен, что еще не сейчас. Угу. Вот это вот дурацкая легенда, но она отчасти пытается объяснить, почему он так себя странно вел. Но вот если мы заглянем в его душу, то у него тоже было некое мистическое ощущение, но совсем другого рода, раз уж мы сегодня говорили про его любовницу. Дело в том, что когда на него покушался Кравкозов, это был момент с самого начала его романа с Екатериной Долгоруковой, и в «Летнем саду» он там с ней гулял. И, соответственно, он вышел, в него выстрелили, дальше в письмах он ей пишет, что она была его ангелом-хранителем, ведь вот он с ней только что встретился, и потом на него покушались, но Бог его спас. И если это так, то его запретная любовь, она Богом благословлена, и пока он с ангелом Катериной, с ним ничего не случится. И это ощущение усилилось после выстрела Березовского у него, потому что, опять же, в Париж он поехал только, чтобы с Катей встретиться, и гулял там с Катей до выстрела Березовского. Вот у него было ощущение, пока она с ним, ангел Катерина его хранит. Это прям цитата из многих его писем. Он каждый год в день покушения Кракозова писал ей, проговаривая, как это все было, и как он уверен, что она его сберегает. Поэтому отчасти он, правда, вот жил с таким ощущением, что Бог его сохраняет для чего-то. Такой фатализм был. Как охрана себя вела? Понимаете, это же момент, когда... Ну вот я говорила уже, при Николае I не было службы охраны. И мы можем смотреть, как за каждым покушением люди, отвечавшие за жизнь Александра II, вынуждены придумывать что-то еще. Там стража, которая охраняет дворцы, личная стража, еще что-то такое. И эти службы охраны множатся, они постепенно научаются как-то охранять императора, но они не поспевают за покушениями, потому что никто не поспевает за покушениями. Mm-hmm. Никому до этого не приходит в голову, что так можно с царем.
По поводу того, что императоров не охраняли, а что, собственно, так было всегда, вот только при Александре II пришлось создать вот такие службы. Подождите, что, прям вот со времен князей владимирских, суздальских, новгородских не охраняли глав государств на территории России? Я вот в шоке, что Екатерину II никто не охранял, что не охраняли Петра I?
Ну, смотрите, у Екатерины была лейб-гвардия.
Да, да.
Мы знаем, что лейб-гвардия вообще-то участвовала в убийствах императоров. Это такое элитное подразделение, состоящее из дворян, которые отчасти вершат судьбу России. У Александра II был, ну, собственно, у Николая I был собственный, его императорского величества, конвой, состоящий из казаков терских и кубанских. И это было для красивых выездов. То есть едет император, за ним едут в очень красивой форме казаки, все mm-hmm. классно. Но этот конвой жил и существовал с мыслью, что они почетная стража, они для красоты. Когда во время русско-турецкой войны, а Александр II был на фронте русско-турецкой войны в Болгарии, этим людям попытались, этому конвою попытались навязать функции реальной охраны жизни императора, там произошел очень серьезный конфликт, и они всячески сопротивлялись, потому что они не для этого.
Угу. А сейчас мы с вами сделаем короткий перерыв, продолжим через 3,5 минуты. Нашим слушателям напомним, что с нами на прямой связи доцент факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат исторических наук Юлия Сафронова.